эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мифы и рейтинги. Грузинская мечта заявила о претензиях на конституционное большинство в будущем парламенте.
Грузинская мечта, демократическая Грузия. На выборах в 2024-м к власти придет с конституционным большинством. Запомните мое слово.
Грузинский транзит французского бастиона. Париж направляет военную помощь Армении через Грузию.
В данном конкретном случае груз прибыл из страны ЕС, Франции, направлен в Армению, страну, на которой не распространяются санкции.
ТИЗО. Как Абхазия задолжала России 900 миллионов рублей?
Очень внушительная сумма, которую мы должны оплатить. Я действительно сказал, что нам надо обратиться к населению нашей страны, чтобы они оплатили свою задолженность.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Денис Паландов.
Израильские военные утверждают, что некоторых заложников, захваченных в ходе нападения, признанной террористической в США и ЕС группировки «Хамас» на Израиль 7 октября, могли удерживать детской больнице Ар-Рантисе в секторе Газа, как утверждается в сообщении армии обороны Израиля. Военные, занявшие в ходе наземной операции территорию больницы, обнаружили там следы пребывания боевиков «Хамас» и заложников. Представители «Хамас» это сообщение пока не комментировали. Представитель Цахаль Даниэль Хагари утром во вторник заявил, что есть основания полагать, что сейчас часть заложников удерживают в другой больнице в Газе, Аль-Шифа. Ранее израильские военные заявляли, что под зданием больницы расположены туннели и командные пункты «Хамас». Сама группировка и врачи больницы это отрицают. Они заявляют о гибели людей на территории больницы в результате израильских обстрелов, а также о нехватке топлива, отсутствии электричества и медикаментов. Сообщается, что израильские военные в ходе боев в Газе подошли к комплексу больницы, но не пытались взять ее под контроль. В ходе нападения на Израиль 7 октября отрядом «Хамас» удалось взять около 240 заложников. Среди них есть граждане целого ряда государств, пожилые люди, дети. Большинство заложников – гражданские лица, но есть среди них и израильские военные. Накануне «Хамас» распространил видео с 19-летней заложницей, израильской военнослужащей по имени Ноа Марциано. А затем показал предположительно ее тело, утверждая, что она погибла в результате израильской бомбардировки. Цахаль во вторник подтвердил гибель заложницы, не сообщив о ее обстоятельствах. Ряд СМИ сообщает о том, что продолжаются непрямые переговоры об освобождении, по крайней мере, части заложников в обмен на находящихся в Израиле в тюрьмах палестинских женщин и подростков, а также на несколько дней паузы в боях. Официально о каких-либо договоренностях не объявлялось. Израильские военные продолжают наземную операцию в северной части сектора Газа. По поступающим сообщениям, они уже проводят рейды в крупнейшем городе сектора Газе. Накануне в соцсетях появились фотографии израильских военных в здании законодательного собрания Газа, которое, как и весь сектор, было под контролем Хамас. Министр обороны Израиля Яав Галант также накануне заявил, что Хамас утратил военный контроль над сектором Газа, а бойцы группировки бегут из его северной части на юг, где наземная операция пока не начата. В то же время, по поступающим сообщениям, бои в северной части сектора Газа продолжаются. Венгрия заблокировала выплату очередного транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарто, Будапешт будет блокировать выделение помощи Киеву, пока Украина не предоставит гарантии, что венгерский ОТП-банк и другие венгерские компании не будут внесены в список международных спонсоров войны. Об этом сообщил европейский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвек, написавший в сети X, Twitter. Еще одна дискуссия по Украине сегодня в Брюсселе между 27 министрами иностранных дел ЕС. И еще блокирование 8 восьмого транша военной помощи ЕС для Украины. Группа ОТП входит в Банковскую ассоциацию стран Центральной и Восточной Европы. В 2015-2019 годах под руководством группы ОТП в России действовал Тачбанк, розничный онлайн-банк, предоставлявший финансовые услуги через интернет, мобильный телефон и другие каналы коммуникации. Национальное агентство по предотвращению коррупции правительства Украины внесло ОТП-банк в перечень международных спонсоров войны.
Эхо Кавказа. Новости.
Ситуация на ряде участков фронта в Украине сложная для украинских войск, однако контролируемая. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в беседе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Залужный, в частности, указал на попытки российских войск наступать под Авдеевкой, Мариинкой и Купянском. В своей оценке Залужный совпал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в вечернем обращении также сказал, что на фронте сложно, и поблагодарил военных, которые удерживают позиции. По оценке, в частности, аналитиков Американского института изучения войны, в последние дни российские войска были особенно активны под Авдеевкой, и там у них есть успехи. О том же пишут российские военные блогеры. Российские войска медленно продвигаются к северу от Авдеевки, о прорыве обороны речь не идет. Идут упорные бои. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске. Об этом говорится в сообщении армянского правительства. В телефонном разговоре с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко Пашинян сообщил, что не сможет присутствовать на заседании. Он также выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием. Причина этого решения не уточняется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в саммите.
Спасибо. Международную новость нам рассказал Денис Паландов. Он еще присоединился к нам в студии в середине нашей программы, чтобы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, микрофона Вадим Дубнов. В Грузии разгорелся скандал вокруг публикации новых политических рейтингов. По данным опроса, проведенного компанией «Горби» по заказу телекомпании «Медиа», за грузинскую мечту готовы проголосовать 55%. 20% получила единица оппозиционная сила, которая может попасть в парламент объединения «Нас движение» и стратегии Агмашинебели. В партии власти заявили о претензиях на конституционное большинство. Оппозиция рейтинги считает дезинформацией. С подробностями Мзии Парисишвили.
Политические споры и даже скандалы, которые разгораются при каждой публикации политических рейтингов, давно стали в Грузии традицией. Депутат Бекали Луашвили, представляющий партию «За Грузию», анонсировал публикацию правящей партии результатов исследования «Горби», обрушился на власти с обвинениями в дезинформации и напомнил, что в 9 полученных рекомендациях Евросоюза речь идет и о борьбе с дезинформацией, и о проведении справедливых парламентских выборов в 2024-м. Причины возмущения Лилуашвили прояснились во второй половине дня. Более 2000 опрошенных с 30 сентября по 20 октября, отвечая на вопрос о своих предпочтениях, если бы парламентские выборы состоялись сегодня, 55% респондентов назвали грузинскую мечту, а 20% – единое национальное движение и стратегию Агмашинебели, объединившуюся платформу победы. Судя по рейтингам остальных оппозиционных партий, они не набирают и 5%. Кирчи «Больше свободы», Друа и Лело 4%, Европейская Грузия и «За Грузию» 3%, Альянс патриотов и лейбористы 2%, Граждане и Гирчи 1%, все остальные в сумме 5%. В соответствии с такими расчетами в будущем парламенте будут представлены только грузинская мечта и нацдвижение, что рушит надежды оппозиции, гражданского сектора и самого президента Саломы Зурабишвили на победу проевропейской коалиции. Председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе на этих ожиданиях сегодня решительно поставил крест. Оппозиция пусть пеняет на себя дезинформационные кампании, попытки революции и так далее. Все это в конечном итоге негативно отражается на ее рейтинге. В этой стране народу, обществу нужны спокойствие и мир, а не то, что предлагает им радикальная оппозиция. Кубахидзе обратил внимание на то, что опрос был проведен до рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата Грузии на вхождение в Евросоюз, предположив, что сейчас эта поддержка будет гораздо выше. В связи с этим лидер партии власти смело предположил. По сегодняшним данным, мы не только получаем большинство в парламенте, но можем претендовать и на 100 мандатов. Этих 100 у мечты сейчас нет, и потому она не смогла довести до конца процедуру импичмента президента Саломы Зурабишвили. Видимо, в правящей партии подумывают о том, чтобы исключить из Конституции разночтения, связанные с зарубежными визитами президента без согласия правительства. Кинсек грузинской мечты Каха Каладзе анонсировал конституционное большинство, которое, впрочем, трудно представить с учетом того, что его партия, оставшись второй раз у власти в 2016-м, до конца избирательного срока так и не смогла его сохранить. Да и с коалиционным правительством у мечты неудачный опыт. В 2012-м, придя к власти, в коалиции с несколькими оппозиционными партиями, она очень скоро рассорилась с ними и приняла бразды правления единолично. Никакого коалиционного правительства, сколько бы ни старались наши противники, не получится манипулировать подтасованными исследованиями и общественным мнением. Я вам скажу и успокою, грузинская мечта, демократическая Грузия, на выборах в 2024-м к власти придет с конституционным большинством. Запомните мое слово, твердил генсек Каладзе, исключив любое сотрудничество с оппозицией, выполнение 9 рекомендаций, необходимых для окончательного получения статуса кандидата в конце года, а потом для перехода на новый этап диалога о вступлении Грузии в Евросоюз. Об этом напомнил правящей партии сегодня в ходе политических заявлений на парламентском заседании внефракционный депутат Армаз Ахмадиани. Наверное, самое подходящее время для того, чтобы представители власти, несмотря ни на что, смогли для выполнения этих 9 рекомендаций протянуть руку сотрудничества оппозиции. К сожалению, руководитель правящей партии Каладзе вышел и уже смог сделать так, чтобы это соглашение не состоялось. Не только Каладзе выступил сегодня против оппозиции. Большинство депутатов из партии власти обвинили оппозицию и президента заодно в саботаже, в том, что в прошлом году Грузия не смогла получить статус кандидата. Некоторые из них сетовали, как лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе, о том, как плохо, что в следующем парламенте придется иметь дело, точнее не иметь, только с нацдвижением. Альтернативу правящей силе и обществу с парламентской трибуны предложил депутат Герман Сабо из партии Гирчи, которую власть не причисляет к радикальной оппозиции. Дорогая грузинская мечта, если вы хотите, чтобы нам предоставили статус кандидата, через 5 недель необходимо продолжить работу для снижения избирательного барьера. Дорогие избиратели, если вы хотите, чтобы грузинская мечта была смещена, обязательно поддержите ту партию, которая будет говорить по существу, а не ругать грузинскую мечту, которая предложит вам альтернативу, а не скажет, что мы будем лучше руководить, чем грузинская мечта. И оппозиции грузинской мечте нужно выполнить свои домашние задания. Предложение Германа Саба в грузинской мечте отклонили. Там еще вчера заявили, что 5-процентный барьер – тот демократический показатель, который должна суметь преодолеть уважающая себя политическая сила. Лидер другой 1-процентной, по данным Горби партии Мукалаки Алико Элисашвили, обратил внимание на то, что политический рейтинги от оппозиционной ТВ-формула указывают на лидерство оппозиции, а социология проправительственной ТВ и меди – правящей силы, и при этом стороны выражают недоверие не своим рейтингам. На прежние рейтинги ТВ-формула, проведенные Edison Research, ссылался, к слову, лидер нацдвижения Левон Хабеишвили.
Это не исследование, это желание и сны Кобахидзе и Иванишвили. Хабеишвили, ссылаясь также на будущие рейтинги Международного института республиканской партии IRI, с которым и политические партии уже ознакомились, представил совсем другой расклад. Математически все исследования показывают, что о русской мечте и слышать не хотят в этой стране. 60-65% людей не хотят эту русскую партию, потому так важна сейчас перегруппировка сил в оппозиции, как это сделали мы, объединившись в платформу «Победы», «Национальное движение» и «Стратегия Агмашена Бели». И хотя нацдвижение, акцентируя внимание на своих лидирующих в рамках оппозиции рейтингах, давно зазывает к себе небольшие партии, значительная часть парламентской оппозиции дистанцируется от этих приглашений. Партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию заявляют, что на выборы пойдут самостоятельно и преодолеют избирательный барьер, ведь по другим опросам партия набирала от 6 до 10%, и депутат Михаил Даушвили констатирует. Это ведь не опрос, это набор желаний. С одной стороны, мечты, что у нее якобы 55%, а у нацдвижения 20%. А между тем, поддержка как грузинской мечты, так и нацдвижения самая низкая за последние 10 лет. Потому утверждение о том, что кто-то единолично сможет комплектовать правительство, это просто попытка создания восприятия в обществе и больше ничего. В оппозиционном Лело, ссылаясь на прежние рейтинги, также считают, что в условиях справедливых выборов ни одна партия не сможет набрать необходимых голосов для создания правительства. Потому депутат Лело Саломе Самадашвили рассчитывает, что ее партия вместе с другими маленькими партиями смогут прийти к власти в формате коалиции. Все исследования общественного мнения показывают, что 60-70% опрошенных желают видеть политические изменения. И этот настрой еще больше усилился после рекомендации по статусу кандидата. Наше общество увидело, что существует реальный шанс на вхождение в Евросоюз, если сменим власть. Между тем, на фоне претензий власти на конституционное большинство у наблюдателей появились опасения, что грузинская мечта для достижения показателя 55% и сохранение власти пойдет на прямые подтасовки, и к чему уже начало готовиться загодя. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр энергетики самопровозглашенной Республики Абхазия Кристина Озган на заседании Комитета парламента по бюджету заявила, что Россия отказалась оплачивать переток электроэнергии для Абхазии, и правительство просит парламент изыскать в бюджете 900 миллионов рублей на его оплату. Вопрос остался открытым. Где найти такую сумму, пока не знают ни депутаты, ни члены правительства. Но, по словам депутата Беслана Халваш, все заняты поиском такой возможности. С ним беседовала Елена Заводская.
В Комитете парламента Абхазии по бюджету прошло закрытое заседание, на котором рассматривался вопрос оплаты перетока электроэнергии из Российской Федерации. Правительство просит у депутатов выделить из бюджета 200 миллионов рублей на переток до Нового года и 900 миллионов рублей на весь зимний переток. По словам министра экономики Кристины Озган, Россия отказалась предоставлять переток бесплатно, как это было в предыдущие годы. Депутат Беслан Халваш назвал ситуацию в энергетике критической. Он ответил на вопросы «Эхо Кавказа» и прокомментировал состоявшееся в парламенте обсуждение. Беслан, что сегодня было на заседании комитета парламента? С чем пришла Кристина Озган, что вы обсуждали?
Ну, мы рассматривали письмо Кристины Озган о необходимости оплаты перетока электроэнергии из Российской Федерации, и правительство просит внести изменения в республиканский бюджет и оплатить 200 миллионов рублей.
Я вот прочла в телеграм-канале, якобы вы сказали на заседании парламента о том, что в энергетике сложилась критическая ситуация, надо вводить режим чрезвычайной ситуации и обратиться к населению, чтобы страна не осталась без света. Вы также сказали, что не совсем правильно приходить в парламент и требовать такую сумму. Соответствуют ли эти слова действительности? Вы ставили так вопрос, и что вам на это ответили?
Вы понимаете, как у нас назрела острая необходимость в оплате перетока. До конца этого года пока не уточненные цифры, но значит, есть очень внушительная сумма, которую мы должны оплатить. Я действительно сказал, что нам надо обратиться к населению нашей страны, чтобы они оплатили свою задолженность за потребленную электроэнергию, потому что все-таки конец бюджетного года, необходимых средств, которые будут нужны для оплаты за переток электроэнергии до Нового года, в бюджете может и не найтись. Я рекомендовал действительно органу госуправления, собственнику, Министерству экономики, Черноморэнерго, обратиться к населению нашей страны, чтобы они свою задолженность оплатили, перекрыли, потому что действительно ситуация очень сложная.
Бесан, я вижу из публикаций в телеграм-каналах о том, что Узган проинформировала о том, что вообще за переток на зиму Абхазии нужно 900 миллионов рублей. И она просила парламент изыскать такую сумму. Действительно ли это было так? Депутаты спрашивали у нее, где можно взять эти деньги. Есть ли у правительства понимание, где эту сумму взять и как быть с такой огромной суммой, почти миллиард рублей? В каких статьях бюджета можно ее найти?
Я потому и рекомендовал обратиться к населению нашей страны, чтобы наша страна не осталась без электроэнергии, чтобы они оплатили за потребленную электроэнергию. Мы должны прийти к тому, что мы потребили электроэнергию, мы должны по установленным тарифам оплачивать ее. К сожалению, мы подошли к тем временам, когда бесплатно нам уже свет может никто не даст. В нашей стране установлен лимит на потребление бесплатной электроэнергии, но в два раза больше нам надо будет докупать. А денег на приобретение у нас нету.
У вас есть информация о том, что действительно вот такую большую сумму можно собрать население, если они погасят свои долги?
Хотя бы какая-то часть соберется это на то, чтобы погасить хоть часть необходимой суммы. А что другую часть нам надо будет найти эту сумму и определяться. Страна не может остаться без электроэнергии.
Есть ли у депутатов понимание, где эту сумму еще можно изыскать, помимо взимания долгов населения?
Не знаю. Надо будет посмотреть или пересмотреть некоторые расходные статьи действующего бюджета. Это очень важно для нашего населения. Мы все исполнительная власть и законодательная, мы прекрасно это все понимаем. Будем думать о том, чтобы в рамках действующего бюджета и все фискальные службы ориентированы на то, чтобы изыскать дополнительные источники поступлений. Правительство очень плотно занимается этим вопросом. Я думаю, какие-то результаты будут.
Бесан, я вот вижу еще в публикации в телеграм-канале информацию о том, что Кристина Узган предлагала увеличить тариф на электроэнергию в 3 раза.
Действительно ли это так? Нет, это неправда. Это неправда. Мы прямо на комитете рассматривали этот вопрос. А Кристина Узган такие вещи не говорила. Она говорила в контексте того, чтобы выйти на экономически обоснованные тарифы, может будет увеличить как бы в 3 раза, но этого никто не собирается делать. Контекст того, что она сказала, совершенно был другой.
Ясно. Если подвести итог, каков результат этого заседания? К чему-то пришли парламент вместе с членами правительства?
Мы пришли к тому, чтобы одобрить для рассмотрения обращения вице-премьера Кристины Узган и рекомендовали Министерству экономики вместе с Минфином подготовить соответствующие изменения в бюджет 2023 года. Будем думать, какие бюджетные статьи мы используем для решения этого вопроса.
Что касается договора о передаче в аренду частному предприятию «Сохумгэс» перепадной ГЭС-2, входящей в комплекс «Ингургэс», то на сегодняшнем заседании, по словам Беслана Халваш, этот вопрос не ставился и не обсуждался. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из «Сохума».
Голоса. В абхазском сегменте социальных сетей недавно была опубликована смета, согласно которой в 2024 году для руководства Министерства обороны самопровозглашенной республики планировалась покупка дорогостоящих автомобилей. Наш корреспондент Анаит Гагарян спросил у пользователей соцсетей, какие траты на автопарк Минобороны они посчитали бы оправданными.
На ваш взгляд, на каких автомобилях должны ездить Министерство обороны Абхазии?
Так же, как и чиновники Министерства обороны и все остальные, министры, их замы, я считаю, должны пользоваться общественным транспортом. Если у них есть свой личный транспорт, то они должны так же, как и мы, простые граждане, испытать на себе все тяготы этой жизни, заливать бензин, цена на который повышается ежедневно, можно сказать. Они также должны тратить свои денежки лишние на ремонт своих машин, которые ломаются на наших дорогах. Может быть, тогда чиновники как-то будут задумываться о жизни народа, о том, что надо что-то делать, и дороги починить, и цены на бензин как-то урегулировать. Такое несерьезное отношение к казне, к нашим налогам, конечно, очень огорчает, потому что мы знаем количество машин, правительственный гараж, и сколько денег уходит на бензин, сколько денег уходит на содержание этого гаража. И это, конечно, очень печально. Поэтому я считаю, что все чиновники, в том числе и Министерство обороны, должны пользоваться либо своим транспортом, либо общественным. Но так как Министерство обороны все-таки связано с какими-то поездками по горным местностям, я считаю, что простые УАЗики, которые имеют хорошую проходимость, вполне справятся с этой проблемой. Карина.
Машина может быть какой угодно, на мой взгляд. От самой простой до самой дорогой. Это не имеет никакого значения, если все вопросы с точки зрения обеспечения армии закрыты. Если эти вопросы не закрыты в плане обеспечения, будь то это форма, будь то это условия проживания солдат, обеспечение зарплаты офицеров для оружия в необходимом количестве. Если эти вопросы не закрыты, то тогда ну, хоть пусть пешком ходят или на троллейбусах ездят. Денис Соломко.
Военные сотрудники должны ездить на военных автомашинах, отличительные от гражданских машин типа «Модерн» со всей новой технологией и неразумной ценой. Они ни в коем случае не для ведомства Минобороны. Такая марка дискредитирует чиновника любого ранга в области Минобороны, прежде всего его профессию и самого его. Я считаю, это, конечно, неправильно, потому что гражданские машины пусть приобретают и ездят на них, не прислуживное исполнение обязанностей, ни в коем случае их нельзя применять в военном ведомстве. Военный человек отличает своей формой и машиной, и поведением от мирного гражданина, поэтому это их не украшает. Мазона Багратовна Цвизова, адвокат Палаты адвокатов Республики Абхазия.
То, что предусматривает в бюджете 2024 года такую сумму для руководства Министерства обороны на приобретение дорогостоящих машин, это недопустимо. Эти цели можно направить на обновление военной техники, но не для машин и руководства Министерства. У нас много чего нет. И обмундирование можно было, и питание улучшить солдатам. А руководство, если нужно заменить автопарк, можно приобрести специализированные машины, военные. А такие машины просто приобретать это неприемлемо. Меня зовут Марина.
Министерство обороны, наверное, никаких коммерческих структур не имеет, а значит, живет на дотациях государства, надо соразмерять свои доходы. Я думаю, что у министерства должны быть недорогой транспорт. Если, допустим, кто-то из чиновников может себе в частном образе позволить какие-то дорогие машины, это их личное дело, хотя я бы, например, поинтересовалась, откуда у них такие возможности. Если говорить о самом министерстве и о том, какие должны быть именно служебные машины? Служебные машины должны соразмерно быть тому, что имеет то или иное министерство, какие имеет возможности. Я думаю, что они не такие велики, чтобы позволять себе покупать машины по миллионам рублей. Мы живем сегодня в таком мире, когда никто не может быть гарантирован от того, что в нашей маленькой стране не случатся какие-то военные действия. Мы должны быть хоть как-то к ним готовы. Поэтому, если есть какие-то излишества, я считаю, что мы должны это потратить, наверное, все-таки на приобретение современного какого-то вооружения. Меня зовут Ирина Дармова.
На мой взгляд, этот факт, который мы наблюдали, эта смета, демонстрирует наши системные проблемы, они только усугубляются. Во-первых, еще не было подтверждения или опровержения официальных лиц, насколько мне известно, подлинности этого документа. Официальные органы молчат. Если этот документ фейковый, тогда сообщите нам, что это фейк. Если это реальный документ, то тоже сообщите, почему руководство Министерства обороны должно ездить на таких автомобилях. С одной стороны, еще это хороший повод обсудить вообще, почему руководство руководство Абхазии, руководители государственных учреждений могут ездить или должны ездить на таких дорогостоящих автомобилях. Мы формируем бюджет во многом, в том числе и при помощи российских денег, а собственные доходы тратим на дорогие машины. Мне кажется, это совсем неправильный способ траты государственного бюджета. Второе, это то, что вообще на что тратится государственный бюджет. Многие эксперты, экономисты многие годы говорят о том, что расходование госбюджета неправильное. Практически все, что зарабатывает страна, идет на обслуживание государственной власти. Это тоже еще один кризисный момент. И третье, у нас в обществе уже огромное недоверие к руководству, к правительствам. Причем не только к этому, но и предыдущим. Мы знаем, как у нас происходит смена власти. Такого рода приобретения усиливают недоверие не только к исполнительной власти, но у нас уже усиливается еще недоверие к тем структурам, которые должны защищать Абхазию. Когда в обществе есть недоверие или комментирование действий руководства силовых ведомств в части покупок ими дорогостоящих автомобилей, я думаю, что это не тот путь, по которому мы должны идти. Абсахабар, Ливан Лагуа.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студию вернулся Демис Паландов.
Глава администрации президента Грузии Натия Сулава сегодня встретилась с послом КНР в Грузии Джо Дзянем. Об этом сообщили в администрации грузинского лидера. Речь шла об интервью президента Саломе Зурабишвили телеканалу LCI, в котором ее спросили, надеется ли она, что лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, когда-нибудь будут судить. Си Цзиньпина обвиняют в геноциде уйгуров, а Путина в военных преступлениях и преступлениях против человечности, заметила журналист. На что президент заявила: «Я думаю, по моему внутреннему убеждению, что это было бы историческим последствием, придающим место определенным вопросам. Если вы спросите меня, считаю ли я это реалистичным, нет». В администрации президента Грузии говорят, что Зурабишвили, отвечая на вопрос, не имела в виду лидера КНР. Все интервью было посвящено отношениям Грузии и ЕС, Грузии и России. Соответственно, ответ президента касался только президента страны, оккупировавшей территорию Грузии, заявили в администрации президента по итогам встречи с послом Китая. Напомним, что ранее премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили во время встречи с Джоу Дзянем извинился за слова грузинского президента. Российские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны России сообщили о пленении в Украине двух граждан Грузии – Георгия Чубетидзе и Георгия Гоглидзе. Распространяется видео допроса пленных. Утверждается, что они служили в иностранном легионе вооруженных сил Украины. Георгий Гуглидзе на видео, возможно, читает текст, написанный на русском языке. В кадре можно заметить, что у него небольшая травма в области головы. Информацию о пленении граждан Грузии в Донецкой области подтверждают два источника грузинской службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Один из них говорит, что Чубетидзе и Гуглидзе попали в плен два дня назад. В МИД Грузии сообщили, пока не комментировали, новость будет. Лидер воюющего в Украине грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили сказал грузинской службе «Радио Свобода», что указанные лица не служили в его подразделении. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в открытых источниках не сообщалось о взятии в плен российскими военными граждан Грузии. В июне текущего года стало известно, что в украинский плен попал этнический грузин Нодар Бахтуридзе, воевавший на стороне России. Он заявил, что хочет вернуться в Грузию.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Ереван пожинает первые плоды военного сотрудничества с Францией. Бронемашины «Бастион», проследовав через территорию Грузии, прибыли в Армению. В Ереване старается не акцентировать на это внимание, несмотря на громкие протесты Баку. Тбилиси также хранит молчание, а эксперты считают саму возможность военного транзита результатом кулуарных договоренностей с Парижем. Владимир Унанян с подробностями.
Два десятка легких многоцелевых бронемашин «Бастион» французского производства прибыли в Армению. В Ереване распространившиеся в соцсетях кадры, на которых погруженная на железнодорожные платформы военная техника направляется из грузинского порта Поти в сторону армянской границы, стараются не комментировать. В военном ведомстве не подтвердили, но и не опровергли, идет ли речь о вооружениях в рамках военного сотрудничества Еревана и Парижа.
Кроме официальных сообщений и заявлений о сотрудничестве Армении и Франции в сфере обороны, в настоящее время не можем предоставить никакой дополнительной информации.
Говорится в официальном заявлении Минобороны. Франция обязалась принять активное участие в модернизации вооруженных сил Армении в ходе визита в Ереван министра иностранных дел Пятой Республики Катрин Колонна во время последней фазы Карабахского кризиса в сентябре. Тогда Колонна пообещала как безвозмездную помощь от Парижа, так и долгосрочные военные контракты. В конце октября Армения и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. По словам министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекарню, Париж должен поставить Еревану три радара GM-200 и ракеты «Мистраль», а также окажет Армении помощь в реформировании вооруженных сил. Тогда о поставках бронеавтомобилей стороны ничего не сообщали. По данным французского издания «Ост-Франс», «Бастионы» изначально предназначались для Украины, но в Киеве посчитали их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет. В Баку первые результаты военного сотрудничества Парижа и Еревана решительно осудили. Пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде призвал международное сообщество воздержаться от вооружения Армении, известной своей агрессивной политикой и действиями.
Передача вышеупомянутой военной техники послужит укреплению деструктивной деятельности в регионе и военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет удерживала часть территории Азербайджанской республики под оккупацией и в настоящее время не отказывается от агрессивной политики и риторики. Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, ставят под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений в регионе на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации.
Параллельно в Баку обвинили Париж в клеветнической кампании против Азербайджана и деструктивной деятельности в регионе.
Эти шаги, которые служат политике военизации Армении, свидетельствуют о том, что Франция руководствуется ошибочными интересами в регионе. Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе. Эти страны должны окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству,
заявил Гаджизаде. При этом азербайджанские власти не предъявили претензий Грузии, через чью территорию осуществлялся транзит, во всяком случае на официальном уровне. То, что французские автомобили прибыли в Поти и затем были направлены в Армению, грузинской службе «Радио Свобода» подтвердили в компании APM Terminals Poti, занимающейся операционными процессами в порту. Компании настаивают, что операция прошла в рамках действующего законодательства и никаких претензий к транзиту данного груза быть не может.
В данном конкретном случае груз прибыл из страны ЕС, Франции, и направлен в Армению, страну, на которую не распространяются санкции. Кроме того, в отсутствие четких указаний правительства Грузии и ограничений, наложенных международными регуляторами, APM Terminal Poti лишен возможности необоснованно отказать в приеме груза, который не является подсанкционным.
Азербайджанская пресса отмечает, что ранее правительство Грузии отказывалось пропускать французские вооружения в Армению. Однако нынешний факт говорит о том, что в Тбилиси изменили позицию. Власти Грузии ситуацию не комментируют. Эксперты считают, что использование грузинской территории в качестве транзита военных грузов в Армению не могло произойти без соответствующего уведомления со стороны Парижа и Еревана. И то, что Тбилиси пропустил партию бронемашин, может говорить о достигнутых кулуарных договоренностях. Отсутствие же официальных претензий к грузинским властям со стороны Баку также может говорить о том, что в Азербайджане не считают действия Тбилиси выходящими за рамки стратегического партнерства. В то же время сооснователь Центра стратегического анализа Валерий Чичилашвили считает, что сегодня Армении гораздо выгоднее больше работать на дипломатическом треке для форсирования подписания договора о межгосударственном сотрудничестве с Азербайджаном, так как это обеспечит куда более надежную безопасность.
Без разблокировки отношений между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией, это неосуществимо. Да? И значит, будет продолжаться вот это состояние, в котором мы сейчас все находимся. От этого все проигрывают, но прежде всего Армения проигрывает. Для того, чтобы все выиграли, для этого нужно решить вот этот главный фундаментальный вопрос, а затем перейти к решению всех остальных вопросов, потому что в другом порядке это очень трудно осуществимо, мне представляется, очень маловероятно.
Тем временем первые плоды диверсификации оборонной политики Армении могут говорить о том, что Ереван начал работу над стратегической ошибкой, как премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал зависимость в сфере безопасности только от одной страны – России. К слову, Ереван все больше отдаляется от Москвы. Так, глава армянского правительства решил не ехать на саммит Организации договора о коллективной безопасности, который пройдет 23 ноября в Минске. Причину в правительстве Армении не уточнили.
Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ примут это решение.
Судя по действиям Еревана, после проигрыша в Карабахской войне и массового исхода армянского населения с территории непризнанной республики, а также требований Баку в отношении незамедлительного открытия так называемого Зангезурского коридора при молчаливом согласии Москвы, в Армении решили заниматься вопросами безопасности без ставки на Россию. 8 ноября Армения подписала контракт с Индией на покупку системы борьбы с беспилотниками ЗАЦ, Zen Anti-Drone System, на сумму в 41,5 миллион долларов. Правда, индийский рынок вооружений заинтересовал Ереван не сегодня. Еще в сентябре прошлого года индийская газета The Economic Times сообщала о том, что Нью-Дели поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму в 244 миллиона 700 тысяч долларов, в том числе реактивные системы залпового огня «Пинака» индийской разработки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему кавказских коммуникаций. О том, как Зангезурский коридор превратился в перекресток и кого он может завести в тупик, рассуждает наш блогер Тенгиз Аботи.
В первую очередь уточню, в названии нет ошибки или опечатки. Там на самом деле написано «Зангезурский перекресток». Хотя все, кто более или менее в курсе армяно-азербайджанских отношений, знают, это никакой не перекресток, а коридор, кратчайший путь, связывающий Азербайджан с Нахичеванским регионом, а оттуда уже с Турцией. Дело это выгодное со всех точек зрения. Баку, наконец, получает прямой доступ к своей же собственной территории, которую от нее отделяет Армения. Да еще в придачу довольно короткий путь в Турцию, тогда как сегодня единственная нить, связывающая две тюркские страны, идет через Грузию. Это выгодно и Армении. Кроме открытия границы с Турцией и Азербайджаном, есть еще кое-что – взамен на Зангезурский коридор Баку обязуется предоставить Еревану свободный проезд в Россию по своей территории. Гораздо более удобный, короткий и безопасный, чем военно-грузинская дорога, где каждый день, если не лавина, то сель, и где проезд бывает закрыт по погодным условиям на несколько недель подряд. Тем не менее, несмотря на всеобщую выгоду, прийти к конкретному соглашению пока никак не удается. Переговоры идут уже 3 года. Стороны делают разного рода оптимистические заявления о максимальном сближении позиций, но в реальности ВОЗ и ныне там. Долгое время, не вникая в суть переговоров между Баку и Ереваном, ваш покорный слуга считал, что все дело в несговорчивости армянской стороны. Оно и понятно. Вражда между Арменией и тюркским миром продолжается столетия, и за это время было много чего нехорошего. Естественно, что армянам очень сложно освоиться с мыслью, что по их территории будут ездить грузовики с азербайджанскими и турецкими номерами. К этой реальности надо еще очень долго привыкать. Ну и то не факт, что армянскому обществу удастся признать такую перспективу нормальной. Я считал так 3 года. И продолжалось это до 9 ноября. А вот 9 ноября с заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова. И что бы вы подумали, она сказала? А сказала она, что контроль над будущим Зангезурским коридором должны осуществлять российские пограничники и ФСБ. Вот те раз. Какой драматичный ход конем. Как говорится, какой удар от классика. Пикантность момента. 3 соседние страны, Турция, Азербайджан и Армения, пытаются открыть между собой границы и возобновить движение по коридору в Нахичевань. А контролировать его хочет Москва. Почему-то. Непонятно зачем и неясно на кой. А главное, по какому такому праву? Расстояние от армянского города Сюник, где должен начинаться коридор, до ближайшего российского населенного пункта 100 километров. Алло, товарищ Захарова, где Зангезур и где вы? Что общего? Какое отношение к вам имеет этот коридор? Что вы туда лезете, прямо как журналистов учат? если тебя не впускают через дверь, полезай в окно. Но, увы, искать в российской внешней политике здравый смысл и рациональный расчет – дело бессмысленное. Ищите сколько угодно, не найдете, потому что их там нет. Контроль над Зангезурским коридором не дает России ничего такого из ряда вон выходящего. Но он необходим. Не потому, что это может принести какую-то пользу Москве, а просто потому, что у великороссов до сих пор сильна имперская привычка брать все, что плохо лежит. Нужно, не нужно – это другая тема. Но если есть возможность что-то захватить, оттяпать себе какой-то кусок территории, ну, грех таким не воспользоваться. В конце концов, пригодится где-нибудь в хозяйстве, лишним не будет. Так Зангезурский коридор и превратился в тот самый перекресток. Сейчас в самом тяжелом положении находится официальный Ереван, перед которым стоит три варианта. Первый. Наплевать на мнение России и объявить о готовности подписать соглашение с Баку о коридоре. Тем самым напрочь испортить отношения с Россией. Как следствие, на второй же день вдруг во всех армянских товарах в большом количестве организовано, а главное очень вовремя, появятся многочисленные бактерии и вирусы, которые раньше скрывались и маскировались. Это будет очень дерзко и опасно, но это будет шаг, который точно покажет, Ереван выбирает западный путь. Второй вариант – просто не принимать никакого решения. Подвесить вопрос в воздухе, то есть показать, что намерение освободиться от российской опеки есть, но с радикальными шагами никто не спешит. И третий – принять ультиматум Кремля и показать, никто никуда не уходит, все остаются на своих местах вне зависимости от бравой риторики Пашиняна. Это момент истины. Оторвалась ли реально Армения от России или это всего лишь слова? Зангезур расставит все по своим местам.
Это был блог Тенгиза Аблоти.
Читаем прессу.
Продолжим нашу программу. Какую выгоду может извлечь Россия из получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз? Эксперты о перспективах принятия закона о палатках. Грузинские танцоры о победе в чемпионате мира World Championship Show Dance. Обзор грузинской прессы подготовил Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы достаточной реакцию грузинских властей на убийство Атамаза Гентури?
Меня больше удивила реакция церкви и патриархии на убийство Гентури, чем реакция властей. Они настолько нейтрально отреагировали на все это, будто убили не человека, а букашку какую-то. Разве так должны священнослужители реагировать на то, что человек на собственной земле, захваченной врагом, пытался открыть двери церкви, заколоченной тем же врагом, и был за это убит? Как минимум, они должны были...
А, простите, мы дали немножко не тот материал. Сейчас мы исправим быстро нашу, нашу ошибку. Все, мы запускаем. Сергей Бригвадзе, обзор прессы.
Одна из причин, по которой Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз, это нежелание Запада предоставлять партии власти повод полностью перейти на российскую орбиту, заявляет политолог Гия Хухашвили. Более того, выгоду в этом видят даже в Москве, потому не планируют какие-либо действия для подрыва европейского пути Грузии, считает эксперт.
Я не думаю, что Россия против предоставления Грузии статуса кандидата. Ведь Россия может использовать это в своих целях. Вы посмотрите, как они используют Венгрию в лице этого государства. У них есть троянский конь по Украине. Почему их не должны устраивать два таких троянских коня? Я не уверен, что если Грузия продолжит лояльную политику по отношению к России, Москва не воспользуется этим и не будет использовать нас как собственный плацдарм в Евросоюзе.
Цитирует Гию Хухашвили информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». До сих пор правящая команда проводила выгодную для России политику. Гарантии того, что они изменят позицию, быть не может, продолжает политолог.
Риторика грузинской мечты на каком-то уровне изменилась, и кажется, будто заявления отдельных лиц носят относительно прозападный характер, но это не является системным. Я считаю, что грузинская мечта так разогнала пропагандистскую машину, что они не намерены останавливаться. Я сомневаюсь, что лидеры грузинской мечты перестанут говорить, что Запад втягивает нас в войну и желает открытия второго фронта в Грузии, да и Запад не сможет остановить их.
Заявил респондент издания. Разделит ли закон о манифестациях участь закона об иностранных агентах? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси».
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подготовило доклад на основании обращения народного защитника, в котором призвало парламент Грузии отказаться от окончательного принятия законопроекта. С таким призывом к властям обращаются и многие международные партнеры и организации, что в принципе и удерживает грузинскую мечту от окончательного принятия законопроекта, говорит политолог Заал Анджапаридзе.
Законом об агентах иностранного влияния произошла схожая ситуация. Реакция международного сообщества была известна заранее, но все равно этот законопроект был принят в парламенте. В итоге он был отозван в результате международного давления, а не после акции 7-8 марта. Сейчас власти не спешат преодолевать вето президента, и не случайно. Они, вероятно, знают, какую реакцию со стороны международных партнеров вызовет этот закон. Было бы неразумно выносить на обсуждение этот вопрос, когда мы ждем окончательного заключения Европейского совета по предоставлению статуса кандидата в Евросоюз.
Сказал Заал Анджапаридзе. Парламент Грузии одобрил так называемый палаточный закон в трех чтениях 6 октября. Согласно поправкам, участникам собрания и демонстрации запрещается возводить временные сооружения. Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на так называемый палаточный закон. После этого народный защитник попросил ОБСЕ оценить поправки, в организации же заявили.
В некоторых случаях конкретная форма и вид протеста, например, временные палаточные городки, могут носить символическое значение.
Схожее утверждение делает и политолог Вахтанг Хмаладзе.
Палатки могут быть использованы для хранения продуктов и других вещей, необходимых для проведения митинга или просто для отдыха. Любые ограничения, устанавливаемые законом, должны быть разумными, соразмерными и служить цели защиты прав, а не быть бессмысленными ограничениями.
Заявил Хмаладзе в интервью изданию. Грузинские танцоры пара Ака Модебадзе и Гванца Цихилашвили победили в чемпионате мира, прошедшем 11 ноября в Дрездене. Турнир World Championship Show Dance был организован Всемирной Федерацией Танца. За звание чемпионов грузинской паре пришлось состязаться с парами из Германии, США, Чехии и Болгарии.
В течение 4 минут вы одни исполняете на сцене 5 латиноамериканских танцевальных миксов с элементами шоу. Выступление оценивали 10 судей из разных стран. Никто такого не мог предвидеть. В истории Грузии еще не было чемпиона мира по этим танцам. Мы 5 раз становились финалистами, каждый раз все ближе приближались к победе и сейчас очень хорошо танцевали. То, что у нас большие шансы на победу, мы почувствовали в полуфинале. Я упал на колени от радости. Несколько секунд ничего не понимал. Гванца вышла к зрителям и прыгала от радости. Это то, ради чего мы действительно тренируемся день и ночь.
Сказал в интервью газете «Квирис Палитра» Ака Модебадзе. После турнира их с Гванцей Цихилашвили пригласили на шоу «Dance Gala Superstars», которое откроется в Дюссельдорфе через месяц. Здесь выступят лучшие пары планеты, сообщил изданию Модебадзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Праздник урожая Лыхнашта, уже много лет проходящий в Абхазии, был проведен в этом году с особым размахом. Но у тех, кто остался до конца, остался неприятный осадок. Привезенные на праздник туристы создали давку, налетев на обильное угощение и забивая им сумки. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В минувшее воскресенье, 12 ноября, в крупнейшем селе Абхазии Лыхны состоялся традиционный праздник урожая, который стал проводиться здесь 4 десятилетия назад на обширном травянистом пространстве в центре села и так и называется Лыхнашта, что означает по-абхазски «Лыхнинская поляна». Проводятся они ежегодно осенью. Исключение составили за прошедшее время только годы грузино-абхазской войны и недавней коронавирусной пандемии. Традиционно в нем участвовали села Гудаутского района, представители которых ставили у края поляны национальные плетеные домики апацхи и угощали гостей дарами щедрой абхазской осени. Нынче же в празднике урожая участвовали не только 20 сел Гудаутского района, но и курортный городок Новый Афон, Госмузей Отечественной войны народа Абхазии и имени Сергея Дбара в Гудауте, а также приехавшие абазинские гости из Карачаево-Черкесской республики. Для украшения павильонов использовались бамбук, ветки мандариновых деревьев, кукуруза, табак, сушеные свежие фрукты, рога оленей, шкуры горных коз и туров. Участники устроили небольшие выставки старинных предметов абхазского быта, старых фотографий, национальных костюмов, музыкальных инструментов, изделий ручной работы из дерева и глины. Культурная программа праздника включала в себя концерт танцевальных и вокальных коллективов молодых исполнителей. Также состоялись абхазские традиционные спортивные состязания по стрельбе из лука и конному футболу. Представители некоторых сел жарили туши быков на вертелах. В честь праздника над Лыхнаштой пролетели истребители, оставляя цветные следы в небе. Павильон гостей из КЧР назывался «Абазинский двор». Руководитель делегации Мурат Гедугов сказал, выступая на празднике: «Абазины и абхазы – люди одной крови, одной культуры, и сегодняшний праздник еще раз подчеркивает наше единство. Здесь поют песни на понятном нам языке, демонстрируются традиции, по которым веками жили наши предки по обе стороны Большого Кавказского хребта. Здесь царит дух гостеприимства, которым пронизан каждый абазин и каждый абхаз». Конец цитаты. Абхазские СМИ приводили также слова российских туристов, в частности из Сочи, которые делились восторженными впечатлениями о празднике. Но на следующий день, в понедельник, в абхазском сегменте Фейсбука завязалось обсуждение и других впечатлений о празднике Лыхнашта. Впервые за всю его историю негативных. Началось оно с поста Хиблы Возба. Вчера на Лыхнашта прошел ежегодный традиционный и всеми нами любимый праздник. Каждый раз ощущаю всю мощь энергетики этого места, такого значимого для каждого абхаза. Всегда очень горжусь тем, что я родом из Лыхны. Организовать подобное мероприятие всегда непросто. Мне это хорошо знакомо, но каждый участник процесса старается максимально. Несмотря на прекрасно проведенный день, был очень неприятный осадок от поведения туристов на празднике. Все прекрасно понимают, что я имею в виду. Особенно расстраивает то, что наши гости, в кавычках, считают возможным запихивать тщательно подготовленное для всех угощение по сумкам, растаскивать элементы декора из композиций и вести себя неподобающе месту. Вопрос, который я задавала себе на обратном пути, в первую очередь как специалист по организации мероприятий: что мы можем сделать, чтобы на масштабных больших мероприятиях, которых будет в Абхазии много, такого не было? Есть идеи? Конец цитаты. Благодаря, в частности, этому посылу автора поста, в интернет-комментариях преобладали не просто возмущения, как обычно, а рассуждения о причинах этого явления и предложения, как его избежать. Приведу несколько типичных интернет-откликов. Может быть, при проведении праздников устанавливать определенных присматривающих и объясняющих кураторов, которые могли бы ненавязчиво пояснять, как себя правильно вести нашим гостям. Конец цитаты. Увы, все так. Однако их ведь кто-то сопровождал, кто-то, кто должен разъяснять, куда их привезли, рассказать о сути происходящего, посоветовать, как себя вести. Точно так ведут себя и на мероприятиях в столице. Конец цитаты. Бесполезно разъяснять. Люди разные и по уровню интеллекта, и по уровню достатка. Конец цитаты. И то правда, но пускать на самотек не стоит. Конец цитаты. Мне кажется, Лыхнашта должна быть внутренним национальным праздником. И нельзя за 1300 рублей продавать национальный праздник. Это может быть запрет на уровне минтуризма. Если турист заинтересован в празднике с точки зрения традиций и истории, он всегда найдет способ добраться до Лыхны, и это будет уже другой турист, который, вероятно, надеюсь, не станет запихивать еду в сумку, а заинтересуется чем-то еще, кроме желудка. Конец цитаты. Правда, осадок от такого праздника остался у всех, и причина у всех одна и та же. Организаторы постарались, но турфирмы, которые были предупреждены не привозить проводить в этот день экскурсии в Лыхны, проигнорировали просьбу. В итоге получили вот такой результат. Конец цитаты. Самый халявный турист – это российский турист. Аналогичное, наблюдая и в отелях Турции. Смотришь, довольно цивильные люди, а тащат пакетами жратву из столовых. С ними бороться бесполезно. Просто нужно запрещать турфирмам привозить туристов в этот день. Конец цитаты. Не скажите, китайцы и немцы такое устраивают. Вы их просто еще не видели. А привозить туристов в этот день и обещать им халяву и вправду негоже. Для этого другие площадки есть. Конец цитаты. Сегодня я продолжил беседу на эту тему с президентом Абхазского союза туризма Анной Калягиной, которая была среди активных участников вчерашней интернет-дискуссии. Мы пришли к выводу, что тут произошло явное смешение жанров, в кавычках. Есть местный народный праздник, а есть, скажем так, гастрономический этнотуризм. Последний вполне имеет право на существование и получил последние годы развитие в Абхазии. Знаю, что, скажем, в Дурипше, Гуаде устраивают для туристов платные застолья под названием «Абхазская свадьба». Гости сидят за столами, пьют, кушают, слушают тамаду и песни, смотрят на танцующих и сами танцуют. И для туристов это оказывается интереснее, чем просто посидеть в ресторане. Но при чем тут Лыхнаш-то? Анна Калягина говорит.
Я не знаю, как попали туда эти туристы, каким образом. Кто-то сказал, что вроде как они платили деньги, кому-то там за что-то их туда привезли.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.